Голговский знает от Ирины, что в молодости Изюмин служил в погранвойсках. Возможно, это бывший сослуживец. Магнус, Орган, Калининберг. Эти три прямые пересекаются в бесконечности не так уж много раз. Несколько часов поиска в интернете, мы предполагаем, что на самом деле Голговский обращается за информацией к своим кураторам в ФСБ, но прямо об этом не говорится, и возможный даритель найден. Его зовут Магнус Марголин. Он пастор евангелической часовни при Калининградском кафедральном соборе и одновременно один из органистов в этом восстановленном здании музея. Слово «каменщик» должно иметь какой-то смысл. Голговский специалист и главный эксперт по российскому масонству залазит в свои базы. Да, Марголин – тайный масон. Кроме того, он христианский мистик и теолог. Оказывается, в наше время бывает и такое. Перед тем, как стать пастором, он служил в погранвойсках, затем работал строителем. Реальный каменщик. Прошел от простого к сложному. Ведет уединенный образ жизни. В последние годы удалился на покой и только изредка играет для паствы и туристов на органе. Такое тоже бывает. Полив в последний раз кактусы, Голговский фотографирует химеры с дачной стены на телефон и вылетает в Калининград. В самолете Голговский обдумывает, как разговорить Марголина. Он дожидается органиста возле его часовни и представляется другом Ирины Изюминой. Марголин улыбается, ему приятно слышать это имя. Он пару раз видел Ирину еще крохой, но генерала знает хорошо. В юности служил с ним вместе в погранвойсках, а потом долго поддерживал дружбу. Впрочем, последние 15 лет они в ссоре и не общаются. Марголин, усмехаясь, предполагает, что с какого-то момента генералу спецслужб стало просто опасно дружить с пастором. «И масоном», — добавляет про себя Голговский. Он объясняет, что генерал серьезно болен, но не упоминает про яд. Вместо этого он показывает фотографии химер с изюминской дачи. «Это осталось у Ирины от отца», — говорит он. «По интересному совпадению я работаю над книгой о каменных химерах в готическом зодчестве. Меня интересует их тайный смысл. Я подумал, вы можете что-то знать». «Почему вы так решили?» «Модель органа — ваш подарок Изюмину». «Орган — это ведь тоже готика. Я подумал, что соседство с химерами — непростое совпадение». «Да», — говорит Марголин, — «я много рассказывал Изюмину о химерах. Но он ни во что до конца не верил. Наверное, запрещало материалистическое мировоззрение». Марголин, испытующе, глядит на собеседника. «Вообще-то о символическом смысле химер знают многие. Например, члены оккультных лож. Но эта информация оберегается. Вы, молодой человек, хотите все это напечатать?» Голговский далеко не молод, но не обижается на такое обращение. Он уверяет, что напечатает только разрешенное Марголиным. «Ну что ж», — вздыхает Марголин, — «какой смысл уносить тайну в могилу? Вы слышали про Сведенборга?» Голговский кивает. «А про Даниила Андреева?» Голговский кивает опять. «Идемте-ка в наш собор». Кирпичная готика собора не предполагает настоящих химер, но в комнате Марголина коллекция их фотографий и даже моделей. Видно, что он в теме. Прохаживаясь мимо своих игрушечных монстров, он читает Голговскому длинную лекцию. Услышанное так поражает Голговского, что он остается в Калининграде на неделю и несколько раз встречается с пастором для уточняющих расспросов. Они с Марголиным гуляют по городу, пьют из традиционных пивных кружек третью Балтику и говорят, говорят, говорят. Этим беседам посвящен значительный объем текста. Голговский воспроизводит все разговоры с Марголиным дословно, с многочисленными отступлениями и повторами. Мы же попробуем передать их общий смысл кратко, приводя прямую речь героев лишь для того, чтобы сохранить ощущение беседы. Итак, что же узнал Голговский за эти балтийские дни? Еще Сведенборг и Даниил Андреев, первый скорее по касательной, второй прямым текстом, указывали, что некоторым феноменам сознания, известным как общественное мнение, новые веяния, цайтгайст, гул времени, соответствуют незримые и бестелесные в обыденном смысле сущности, которые проявляют себя в нашей жизни именно через то, что ветер времени начинает гудеть по-новому и наполняет открытые ему души незнакомым прежде смыслом. Это и есть знаменитый дух эпохи, или, как церковно шутит Марголин, не дух, но духи, ибо имя им легион. Описать эти сущности просто и сложно. Их нельзя поймать или локализировать в пространстве, и в то же время функционеры СМИ и так называемого общественного мнения видят их с полной отчетливостью каждый раз, когда открывают рот. «Здесь надо сделать важную оговорку», — поясняет Марголин. «Не то чтобы подобная сущность была каким-то привидением, которое сидит за обоями в четвертом измерении и вдувает оттуда в дольний мир мнения и суждения через специальную трубочку. Нет. Сами эти суждения и мнения, возникающие в сотнях и тысячах никак не связанных друг с другом умов, складываются в эту сущность. Или, что то же самое, сущность распадается на них». «Из чего она сделана?» — спрашивает Голговский. Марголин машет руками. «Из вдохновений и надежд, ужасов и отчаяния, страха одних и ликования других. Она одновременно окрыляет и подчиняет, душит и дает дышать. Правители человечества, не рыжие клоуны, мелькающие в корпоративных СМИ в окружении активисток с голыми сисями, а невидимые и могучие архитекторы миропорядка, с давних времен используют и даже создают подобные сущности. Их называют горгойлями и химерами». Во время этого ключевого разговора Голговский и Марголин гуляют по берегу моря. «Горгойль?» — переспрашивает Голговский, вглядываясь в хмурую Балтийскую даль. «Это, кажется, что-то архитектурное». Марголин кивает. Слова «горгойль» и «химера» часто замещают друг друга и означают вроде бы одно и то же. Каменного монстра на крыше готического собора. Нашему искушенному современнику сразу понятно, зачем он там, чтобы было готично. Во вселенной консольных игр и фэнтези эти два слова тоже буйно и весьма прибыльно колосятся в обнимку. Гаргойль и химера — это чудовища, которые ежедневно атакуют тысячеликого героя на его трехактовом пути к кассе. «В этой терминологической путанице, — говорит Марголин, — полезно разобраться, так как собака зарыта именно здесь. Горгойль — это не каменный монстр на крыше собора. Это прежде всего водосточный жёлоб, действительно оформленный в виде чудища крайне причудливой формы. С неба льется вода, собираясь в поток, она проходит через разинутую пасть горгойли и изливается на землю. Этимологически слово восходит к латинскому «горгула», означающему то же, что наше горло. «А химера?» «Химера, — отвечает Марголин, — это похожий на горгойль каменный монстр, лишенный водопроводной функции, просто сказочный уродец, украшающий крышу. Это слово пришло из античности, где означало мифологическое чудище с телом козла и головой льва». Голговский напоминает собеседнику, что один из римских пап призвал каменщиков, строивших готические соборы, оставить миру писание, вытесанное в камне. Откуда же такая образность? Марголин с ухмылкой отвечает, что каменщики, они же первые масоны, наследники тамплиеров, и бог знает кого еще, могли иметь неканонические мнения по очень широкому кругу вопросов. И слово «писание» часто значило для них не то же самое, что для папы. Неоспоримо одно. Мастера древности не оставляли случайных и бессодержательных завитков в камне. Свой строгий сакральный смысл имели и горгойли, и химеры. «Вообще-то для непосвященного человека все это весьма странно», — говорит Голговский. «Адские чудища, иначе их трудно назвать, и вдруг на христианских фасадах и крышах. Я читал мнения современных ученых на этот счет. Они предлагают столько разных объяснений, что из одного обилия интерпретаций видно — толком они не знают ничего». Марголин, однако, не ученый, а масон. Он знает. Горгойль пропускает сквозь себя небесную влагу, а химера всего лишь производит мрачное впечатление своим видом. Разница может показаться несущественной, но она важна, и Марголин берется ее объяснить, хотя предупреждает, что, понятно, она будет только верующему человеку. «Вдумаемся в образ», — говорит он. С неба льется вода, проходит через рот горгойли и низвергается в мир. Горгойли были как бы небесными кранами, посредниками между божественным и человеческим планом, связью между горним и дольним. И в таком контексте сам собор, проводник божественной силы, тоже представлял собой горгойль, просто очень большую.